Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении поговорим. Двухбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее, кстати, за исключением некоторых участков в районе Ленинградского шоссе, внутренняя сторона стоит МКАДа, внутренняя сторона между Варшавским и Каширским шоссе стоит, но там традиционные затруднения. Третье транспортное кольцо, здесь пробку отмечу в районе Ленинградки и Дмитровского шоссе. Так, в районе Рижского вокзала тоже трешка, внутренняя сторона подтормаживает, Лефортовский тоннель, внешняя сторона стоит. Садовое кольцо едет хорошо, и еще для тех, кто пользуется общественным транспортом, сегодня в метро очередное важное событие, кстати, по зеленой ветке пустили, наконец-то, новые поезда.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что министр иностранных дел ФРГ Аннелена Бербок не исключила передачу Украине ракет «Таурус», несмотря на отказ Шольца. «Коммерсант» узнал новые подробности президентской реформы единого госэкзамена. 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных. Обсудим, есть ли идеальная схема определения профессии. И в конце обсудим «Оскар», который вручали ночью. Но и по этому поводу пост Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сказал, что нужно снимать больше нашего качественного кино, в том числе о военных действиях. Станислав Бышок, кандидат политических наук, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, министр иностранных дел ФРГ Аннелена Бербок не исключает передачи Украине ракет «Таурус» в рамках кругового обмена с Великобританией, несмотря на отказ канцлера республики Олафа Шольца. Цитирую дословно. «Круговой обмен – это, так сказать, немецкое изобретение», — заявила Бербок. «Это был бы вариант, и мы уже организовывали подобный обмен, но другими вооружениями». Ну, то есть схема такая, что, видимо, в Великобритании или покупает «Таурусы», или дает Германии взамен что-то, сама берет «Таурусы», и уже спокойно эти «Таурусы», которые, получается, не немецкие, а британские, передает Украине. Видимо, такая схема. Дмитрий Корнев сейчас будет с нами на связи, военный обозреватель, основатель сайта militaryrush.ru. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему все-таки часть правительства ФРГ так настаивает на поставках этих ракет, несмотря на заявление Шольца?
Ну, смотрите, в руководстве ФРГ разные политические силы, то есть Аннелена Бербок относится к той части эстеблишмента, которая за поддержку Украины, за поставки ракет типа «Таурус». И, соответственно, ну да, вот они нашли такой вот вариант поставки, очень хитрый, своеобразный. Собственно, ракеты «Таурус» при этом не покинут территорию НАТО. Они останутся в НАТО, они будут поставлены в Великобританию, а Великобритания излишки образовавшиеся своих ракет поставит в Украине. Да, вот такой вот хитрый ход.
Но здесь возникает другой момент. То есть, что это за схема, насколько она, в принципе, легальна? И самое главное, интересно, если можно, ну, в рамках вот этого взаимообмена, то почему напрямую нет? Потому что по факту окажется, что это британцы поставляют это оружие, а не немцы, а немцы как бы в стороне, но лицемерно получается.
Ну, да, абсолютно так и получается. То есть, причем, смотрите, сейчас же прозвучала информация о том, что такая схема уже работала, она уже была опробована для поставок германских систем вооружений в Украину, но при этом эти вооружения не покидали территорию Германии. Я, честно говоря, не знаю, о чем конкретно идет речь, но это могут быть боеприпасы, это могут быть снаряжение какое-то. И да, Великобритания будет поставлять ракеты Украине, а Германия останется в стороне. да?
Но чисто с политической точки зрения это действительно что-то меняет. Технологически же ничего не меняется, потому что эти ракеты в любом случае окажутся на Украине. То есть и так предполагалось, даже несмотря на заявление Шольца, что эти ракеты там окажутся, но по факту чисто политически вот этот формализм может сработать, в общем, не во вред Германии, так получается?
Ну, получается формально, да. Но смотрите, чего опасается Шольц?
Да.
Ну, по крайней мере, на словах. Он опасается того, что германские ракеты с дальностью действия более 500 километров окажутся в распоряжении ВСУ, и ВСУ сможет наносить удары по целям в глубине российской территории. Бесконтрольные удары, имею в виду, без контроля германским командованием. Вот в случае вот такой поставки «Таурусы» в Украину не попадут, но Украина получит британские ракеты, которые Британия уже поставляла, в общем-то. И вроде как, ну, ничего такого страшного с точки зрения Шольца не случится. Хотя он еще не дал добро на эту схему. Эта схема родилась, ну, вот буквально сегодня.
То есть, подождите, а как же схема, когда, как бы, торговля оружием же не ограничена в Европейском Союзе, насколько я знаю? Одни у других могут покупать или обменивать, а потом поставлять на Украину. То есть чем эта схема отличается от обычной торговли вооружениями?
Ну, фактически ничем, но есть только один момент. Ага. То есть Шольц беспокоится, чтобы ракеты «Таурус» не попали в Украину. Вот в такой схеме ракеты «Таурус» в Украину не попадут. Они попадут в распоряжение вооруженных сил Великобритании, так, которая этими ракетами заместит свои ракеты, которые уедут на Украину.
Шольц опасается,
Да, Шольц опасается, что его ракеты могли попасть в Украину. Они не попадут, да.
Но тогда другой момент. Хорошо, будут это не «Таурусы», например, а какое-то другое дальнобойное вооружение с британским лейблом. «Сторм Шэдоу», тот же самый. И «Сторм Шэдоу», более того, уже неоднократно, насколько мы понимаем, применялся. А Шольц, насколько я понимаю, из его заявления опасается, что это будет переходом какой-то очередной красной линии, и тогда ему не поздоровится. Но при этом почему у него именно сейчас есть такие опасения, с учетом того, что «Сторм Шэдоу» тоже поставлялись, «Сторм Шэдоу», значит, били, но при этом, как бы, условно, по Лондону не прилетело.
Ну, смотрите, один из аргументов, который приводит Шольц, это то, что у ракет «Таурус» невозможно уменьшить дальность действия, в отличие от ракет «Сторм Шэдоу» и «Скальп ЕГЭ», которые поставлялись уже на Украину. Насколько это так или не так, вопрос очень сложный, технически мы его не сможем разобрать. Есть такое ощущение, что он просто опасается эскалации вот этой ситуации. То есть, возможно, его позиции не очень прочные политические. И такое тоже может быть. Возможно, он просто боится, скажем так, навредить России, и у него есть какие-то, возможные планы дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией.
Он пытается такое соскочить? Вы считаете, что он пытается соскочить?
Да.
О, интересно.
Ну, фактически да. Он не хочет, чтобы его обвинили в эскалации конфликта. Он категорически от этого пытается уйти всеми возможными способами. Ну, и вот тут вот его прижали к стенке и предлагают ему вариант решения. Очень интересно будет посмотреть на то, что же, какое решение он примет в итоге.
Дмитрий, с вашей точки зрения, каков, неважно, «Таурус» это будет или не «Таурус», а «Сторм Шэдоу», объективно, какой дивизион могут поставить на Украину и что это может поменять лично для России? К чему нужно готовиться?
Смотрите, вопрос на самом деле очень нетривиальный, потому что тут еще один момент возникает. Да. Когда эти ракеты будут поставлены? Ну, здесь, смотрите, есть такая мысль достаточно простая. Если их сейчас поставят, и ВСУ начнет их сейчас тратить, ну, да, ВСУ получит определенный набор пиар-эффекта. Ну, то есть, вот они наносят удары по целям, по российским целям, по военным, там, смежным и так далее, и так далее. Возможно, они будут применять их в том числе по населенным пунктам. Ну, такое тоже возможно. Они не смогут применить эти ракеты сейчас в рамках какой-либо операции. Ну, то есть они не могут вести сейчас контрнаступательные действия, у них нет для этого потенциала. Соответственно, разумно было бы, конечно же, сочетать действия на земле с применением этих ракет. Но в ближайшие несколько месяцев это невозможно. Соответственно, либо они будут продолжать сейчас обсуждение этих вопросов и вот, ну, получать какие-то политические дивиденды, ну, либо они их получат и положат до лучших времен, когда они действительно пригодятся.
Но, Дмитрий, тогда интересно, если Шольц действительно в этой логике пытается отодвинуть от себя обвинение в эскалации, то, соответственно, британцы в принципе не против?
Британцы в принципе не против. Они, ну, сейчас пытаются во многих вопросах стать номером один рядом с Соединенными Штатами, спонсором номер один ВСУ. Так что британцы не против.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. Очень интересная тема, конечно, вокруг этих Таурусов разворачивается, потому что есть, честно говоря, такое даже ощущение, что Анна-Лена Бербак очень такая, видимо, принципиальная и даже со своими амбициозная министр иностранных дел ФРГ, возможно, даже таким образом пытается себе проложить путь на пост канцлера, ну, к примеру. Потому что, опять же, в контексте чего это происходит? В контексте слива переговоров генералов, которые обсуждали, значит, там, технические характеристики, возможности удара по Крымскому мосту. Вот. Здесь тогда же было сказано, что проблема даже, проблема, на чем акцентировалось внимание, не проблема, что генералы страны, которая официально не участвует, а просто помогает одной из сторон конфликта, обсуждает всерьез удары по другому участнику конфликта, а то, что это утекло в сеть, вот что обсуждают. То есть чувствуете подмену понятий. Как бы все должно было быть шито-крыто. И интересна логика Шольца здесь. Теперь же он говорит, что он против отправки Таурусов. Вариантов есть несколько. Либо это ритуальные пляски вокруг уже принятого решения. Ну, то есть мы вот не хотели, конечно же, мы не хотим, а боимся эскалации, ну, как же Украине не помочь, то, соответственно. Другое дело, как теперь на этом фоне выглядит Анна-Лена Бербак. Она всеми руками за. Может быть, как раз перед ней маячит перспектива стать канцлером Германии, как более, не знаю, сильным, смелым, а не то, что Шольц слабак. Ну, возможно, так. Мы же не знаем, на самом деле, да, какая там подоплека. Насколько я понимаю, сейчас, значит, король английский принимает Зеленского, и на этом фоне как раз обсуждение того, что, может быть, будет какой-то взаимообмен с Великобританией, возможно, решение уже какое-то принято, что Таурусы поставит Великобритания, а Великобритания такое же количество ракет передаст ВСУ. Так, в рамках сотрудничества стран НАТО, понятно, они могут обмениваться, но Украина не страна НАТО, в этом смысле сделка незаконная. Ну, послушайте, Адам, а кого это сейчас волнует? Законная сделка, незаконная сделка? Пытаются, конечно, соблюдать какие-то приличия, но вот с точки зрения Шольца, если действительно все так, как мы с вами пытаемся трактовать, то он, несмотря на то, что поставил огромное количество оружия, там, инструкторов каких-то еще, в общем, говорит, ну, я не хочу эскалировать. То есть для него это предел какой-то. А то вдруг прилетит. Ну, не знаю, что история оценит то, что он отказывался от Таурусов. Не очень понятно. На фоне того, сколько уже всего сделано. Если бы он говорил, что я не хочу эскалировать, вот ограничиваюсь бинтами, бронежилетами и касками, вопросов бы, наверное, даже бы и не было. Но кто бы позволил Германии быть нейтральной, согласитесь. Так, каким образом может прилететь по Великобритании, говорит Андрей. Ну, вариантов, наверное... Варианты, какие-то варианты есть. Никто не говорит, что будет прилетать. Проблема в том, что британцы всерьез и немцы всерьез какие-то, да, обсуждают, что хорошо бы, чтобы прилетело по территории России. В этом большая проблема есть сейчас, понимаете? Правомерно ли... Ой, это не то, прошу прощения. Куда соскакивать собрался Шольц? Уже столько оружия поставил, что отмываться поздно, говорит Мост Дранкет. Ну, может быть, у него есть какая-то своя логика, не знаю.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Коммерсант узнал новые подробности президентской реформы ЕГЭ, так ее назвали, после послания Федеральному собранию. В ходе послания президент как раз предложил сделать определенные послабления для выпускников и позволить один экзамен сдавать повторно в рамках одной кампании выпускной. Ну так вот, Значит, в этом году выпускники смогут воспользоваться второй попыткой один раз и с важным условием. Рособорнадзор предупреждает, что первая оценка будет аннулирована в любом случае, даже если выпускник получит на пересдаче более низкий балл. А двухсоставные экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью. Сохранить хорошую оценку за письменную или устную части не получится. Игорь Римаренко с нами, он ректор Московского городского педагогического университета. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, это пока просто схема, которая опубликована в средствах массовой информации, еще будет Рособорнадзор комментировать, но как, в принципе, такая схема описанная поможет ученикам, с вашей точки зрения?
Да, смотрите, мы достаточно живо это обсуждали в вузовском сообществе, и, так сказать, были опасения, что это как-то повлияет на сроки приемной кампании, где-то окажется мало времени, но вроде бы все получается. Насколько, значит, все наши коллеги говорят, все это вполне встраивается в существующую логику приемной кампании. Ну и, в общем, понятно, что каждому абитуриенту это дает возможности не ждать год, если плохо сдал экзамен, а рискнуть в более короткой перспективе и пересдать. Ну, в общем, если кто-то считает, что он переволновался, так сказать, не сосредоточился, какие-то еще жизненные обстоятельства возникли, то тут будет возможность, значит, этот экзамен пересдать.
Игорь Михайлович, ну к чему тогда эти жесткие условия, что другая оценка аннулируется, что там целиком нужно будет сдавать, ну что-то подобное? То есть в чем тогда цимис?
Ну вот смотрите, мне кажется, что по-другому и трудно предложить, потому что, понимаете как, если, ну, как бы дать всем возможность в любом случае пересдать экзамен и из них выбрать лучший вариант, просто тогда все и будут пересдавать. Ну, если есть возможность сохранить лучший результат, полученный в первый раз, и аннулировать вторую попытку, то тогда, в общем, это все равно, что для всех вести. Все, практически все захотят это сделать. И это как бы рушит саму идею схемы. То есть вроде бы эта идея-то предназначена для тех, кто вот действительно, ну, там, чувствует, что так сложились жизненные обстоятельства, заболел, переволновался, еще что-то не сосредоточился и уверен в том, что вот эти обстоятельства имели значение. И тогда, значит, уверен, что второй экзамен точно будет лучше, и вот тогда он рискует на пересдачу.
Вот. Ага, так.
Поэтому здесь, ну, просто, так сказать, не аннулировать первый вариант, а дать возможность его выбрать, это такой, ну, просто тогда риск, что все просто вот как бы захотят еще раз попробовать.
Игорь Михайлович, здесь еще возникает такой момент, в принципе, по поводу ЕГЭ. Каждый год есть какие-то нововведения по поводу единого госэкзамена. Из-за этого, понятно, невротизация тоже возникает. Еще детей в школе чуть ли не там с третьего класса начинают на ЕГЭ уже натаскивать. Есть ли, в принципе, проблема какого-то излишнего эмоционального, может быть, технического нагромождения вокруг этого экзамена, в результате чего, как есть как бы круг мнений, в результате чего учителя вместо того, чтобы быть как бы наставниками, педагогами, которые направляют в правильное русло, они просто чиновниками становятся, которые говорят, вот тебе тест, вот тебе тренировка, вот тренируйся, не сдашь, будет плохо.
Ну вот, мне кажется, тут два разных вопроса. Угу. Первый касательно этой меры непосредственно, да, так. То если вот эту меру отдельно рассматривать, то это вряд ли нагромождение, просто все-таки это дополнительная возможность, ей можно и не воспользоваться. Угу. Да? Можно воспользоваться пересдачей, можно не воспользоваться. Это, ну, как бы никак не влияет на тот вариант, если первый экзамен уже устраивает. А второй момент, это вот, собственно, переделка самого экзамена. Знаете, я думаю, тут и по-другому вряд ли возможно. Даже когда не было ЕГЭ, были все вступительные испытания, которые вузы сочиняли самостоятельно, да, они тоже очень часто менялись. И это вызывало к жизни ту практику, что некоторые стремились чуть ли не из детского сада записаться в школу, которая при вузе. Вот, для того, чтобы...
Свои особенности, значит, были.
Ну да. Так. И это, ну, как бы еще хуже. Вот, это как, в известной поговорке, демократия, в общем, малоэффективный способ управления, но другого пока не придумали. Вот,
да. Понятно.
Вот так и с ЕГЭ, то есть это некоторое вот испытание, которое при переходе из общего образования в профессиональное образование, и оно, в общем, как и любое испытание, вряд ли кому нравится, но как бы другого такого единого, ну, как бы прозрачного механизма перехода еще не нашли. Можно было бы легко отказаться ЕГЭ и чем-нибудь его заменить, uh-huh. если бы придумать чем. Просто никакие как бы альтернативные придумки пока не работают.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Вас благодарю. Игорь Римаренко с нами, ректор Московского городского педагогического университета. 7373948, телефон прямого эфира. История с ЕГЭ. То есть есть какое-то, как говорят сейчас, послабление, есть дополнительное послабление в сдачи этого экзамена, но со своими, конечно же, условиями. По крайней мере, если действительно все так, как коммерсант написал, то еще Рособорнадзор, конечно, будет отдельный давать какие-то комментарии на этот счет. Уже говорят, в этом году будет новая схема, пару месяцев осталось, видимо, ее выработают. Смысл в чем? Воспользоваться второй попыткой лишь единожды можно будет с важным условием, что оценку за первую попытку ее аннулируют при сдаче второй попытки. При второй попытке. То есть даже если он в первую попытку набрал 90 баллов, видимо, а во вторую попытку он хотел 100, а набрал во вторую попытку там 70, то ему 70 баллов оставят, а не 90. Риск, конечно, но, по крайней мере, видимо, кому-то должно помочь. 7373948, телефон прямого эфира. Так, кто-то пишет, вот бы еще отменить ЕГЭ и Болонскую систему, говорит Мосдранкет. Вы знаете, по поводу отмены ЕГЭ, тут, конечно, и Болонская система, уже столько копий сломано, потому что вроде стремились туда, а потом оказалось, что не нужно. Нужно что-то свое вырабатывать, но при этом от ЕГЭ сейчас не готовы отказываться, потому что считают, что опять это породит всю коррупцию вузовскую какую-то и школьную дополнительную. Другое дело, как бы сделать так, чтобы... Ну, то есть важно понимать, в чем основная проблема ЕГЭ. Вот основная проблема ЕГЭ в несовершенстве самого тестирования, или же, важно, основная проблема ЕГЭ, что остальной образовательный процесс, например, особенно в последних классах, он останавливается, потому что все подчинено ЕГЭ. Или же проблема ЕГЭ как раз, ну, хорошо, а это перевешивает, это не перевешивает преференции, которые даются при ЕГЭ, польза этого экзамена в том, что там человек условно из какого-то небольшого села, сдав ЕГЭ, может совершенно спокойно поступить в какой-то вуз, потому что он идет здесь на равных, и коррупция вузовская действительно убирается. Так, я так поняла, будет доп. Нагрузка на преподавателя, поэтому логично, что первый результат аннулируется. Также нужно, чтобы пересдавали те, кто завалил полностью. Я не хочу 100 вместо 88, говорит Катя. Вот здесь тоже очень важно. Но, понимаете, предусмотреть все варианты, наверное, невозможно. И страна большая, и вариантов будет очень много. Проблема в следующем, что, конечно же, возможно. Есть дети, которые вот прям очень педантичные, которых они сами себя накачали, или родители накачали, или учителя тоже. Вот ты должен сдать на 100, и все. Вот другого вообще, там, или на 90. И другого ничего не приемлю. И вот, допустим, он сдал на 90, и для него это становится трагедией, потому что он там не сдал на 100. И вот он пошел такой же заряженный пересдавать этот экзамен. И в этот момент важно ответить на вопрос, а тебе это надо? Ну, потому что на ЕГЭ вообще ничего не заканчивается, а только все начинается. Как бы на ЕГЭ заканчивается школьный этап, а потом, скорее всего, через некоторое время человек вообще забудет, какие у него оценки в аттестате, какие у него, соответственно, насколько он написал этот единый госэкзамен. Там, естественно, будет вопрос, наберет он количество баллов для поступления на бюджет, но проблема, насколько я понимаю, и сужу по общению с людьми, которые издавали ЕГЭ, и, соответственно, там те, кто, значит, участвует в разработке и с педагогами, проблема в том, что в ряде школ действительно идет накачка чуть ли не прям вот после началки, что все подчинено единому госэкзамену. И в итоге оказывается, что школа, в общем, не то место, где как-то формируется мировоззрение, в конце концов. Как-то у тебя есть наставники, тебе помогают, тебя обучают, еще что-то. А есть те, кто вот очень топорно это воспринимает и начинает накачивать именно на единый госэкзамен. О других учениках забывая или о чем-то другом. Ну, то есть как бы чтобы не подменялись понятия. Вот чтобы не было такого, в любое время было, что дети переживали из-за этих школьных экзаменов. Сейчас вы вспомните, как вы переживали из-за школьного экзамена. Думаю, какая ерунда, боже мой, что это было вообще? Ради чего все? Самое главное были эти нервы, слезы и так далее. Это формальность. Пришел, сдал. Ну, желательно хорошо, конечно, чтобы порадовать родителей, и за вас не пришлось платить в этом университете. Но не более того. То есть вот важно действительно подумать над тем, в чем проблема основная ЕГЭ. Проблема ЕГЭ в несовершенстве заданий или проблема ЕГЭ просто в том, что слишком много нервов тратится вокруг? 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ох, как всколыхнула тема единого госэкзамена, товарищи. А у нас впереди еще эта кампания выпускная, поэтому тоже будем обсуждать неоднократно. Добрый док пишет: «Я за полную отмену ЕГЭ. Хватит уже этого натаскивания. В 90-е годы в школе нас учили без всяких ЕГЭ. Школа была эффективной. Сейчас дети практически не знают тех тем, которых не касаются тесты. Отсюда и проблемы, и заболевания, увеличение подросткового самоубийства в период с апреля по июль, так вижу», говорит добрый док. Добрый док, в 90-е годы школа была еще советской. Ну, вот это переходный период. Я тоже училась в 90-е годы. Чуть 90-е, чуть 2000-е. Мне кажется, что все-таки дело было в том, что это вот было еще тогда, знаете, остатки прежней цивилизации. Вот. Но при этом... То есть важно, да, почему ЕГЭ было введено, по крайней мере, как это позиционировали, чтобы убрать коррупцию в вузах и чтобы, ну, вот эту болонскую систему внедрить. Зачем ее надо было внедрять, другой вопрос, но вот такая схема была. Личное отношение к тестам, я не люблю, честно, тесты, вот, поэтому никогда их не понимала и сейчас, наверное, не понимаю. Поэтому... Как бы, но убирая, с другой стороны, экзамен просто потому, что вот, вот тогда было лучше, но, скажем так, ЕГЭ венчает процесс обучения, вот как вы думаете? Вот ЕГЭ это действительно тест на то, как ты прям усвоил? А может быть, нет. А может быть, все-таки это действительно по формальности такой переходный период, который ты должен пройти. Но, возможно, в жизни тебе пригодятся совсем другие знания. Ну, что-то подобное, может быть. А правда ли, что вот те, кто учился, ну, допустим, в школе советской, в школе 90-х годов, вот они, ну, оптимально, прям вот все поголовно гораздо умнее, чем все люди, которые сдают ЕГЭ? Да нет, наверное. Ну, потому что и тогда были у людей проблемы, и сейчас тоже есть у людей проблемы. И тогда были школы хорошие и плохие, и, наверное, и сейчас тоже. Во многом, в основном все от учителя зависит. Более того, мне кажется, от первого учителя львиная доля вообще вашего успеха в школе и вашего любви к образованию от этого зависит. И от учителя, кстати, зависит, как он будет настраивать на единый госэкзамен. Ну, то есть у меня складывается впечатление, что люди, которые в основном критикуют единый госэкзамен и говорят, что давайте отменим и вернем старую схему, но просто это из-за вот этого чрезмерного вот этого нагнетания вокруг экзамена. И, значит, там и камеры, и слежение, и все на свете. Но если это убрать, будет легче? А может быть, детям и нормально сдавать единый госэкзамен таким образом? Ну вот мы же не знаем уже. То есть нужен, мне кажется, какой-то большой фундаментальный опрос на эту тему. И действительно ли как, например, единый госэкзамен, который существует с какого там, с 6 или 5 года, объективно, как он действительно сказался на образовании? Или само образование упростилось, и единый госэкзамен теперь упростился? Потому что если, условно, вот сейчас текущую брать образовательную систему, насколько по итогам 11 классов успешно дети... В этой системе напишут, например, старые экзамены, которые были вот 4 штуки вместо единого госэкзамена. То есть, понимаете, да, вводных здесь очень много. Ну, еще обсудим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь к вопросу о том, смотрите... как у нас с вами постепенно идет, да, единый госэкзамен, теперь выбор профессии. 15% граждан России, оказывается, принимали карьерные решения под давлением родных. Почти шестая часть россиян трудоспособного возраста сталкивалась с давлением родных при выборе того или иного варианта развития своей карьеры, следует из опроса сервиса Superjob. Среди сотрудников до 35 лет этот показатель еще выше, составляет уже почти четверть, 24%. С учетом текущего состояния российского рынка труда, работодатели, понимая важность мнения членов семьи, часто готовы работать над их лояльностью к текущему работодателю родственника, используя для этой цели как расширенные соцпакеты, так и более сложные инструменты для работы с их детьми. Ничего себе. Вот это сервис. Яна Лейкина с нами, она психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли все-таки идеальная схема определения с профессией или нет?
Я бы сказала, наверное, идеальной схемы нет, а вот рабочие есть. И среди таких схем я бы начала с того, чтобы очень хорошо поисследовать подростка и человека, который выбирает вуз и потом дальше профессию, на предмет его способностей и интересов. Иногда это бывает не одно и то же. У ребенка могут быть одни интересы, а способности у него другие. И вот очень важно найти компромисс. Какой у него вид интеллекта, какие у него способности профессиональные, к чему он более склонен. И уже выстраивать систему обучения и стажировки профессиональной, исходя из этого. Это так. Вот такая первая профессиональная, первая рабочая схема.
Так.
И вторая.
Давайте, говорите.
Это династия.
Да. Династия, согласна, да. Так.
Да, то есть если в семье, например, врачи, например, да, то есть ребенка надо интегрировать в эту работу. Кстати говоря, очень часто бывает, что родители начинают дома ругать свою работу. Они говорят не о положительных проявлениях, в каждой работе есть своя изнанка, правда же? Но когда дома начинают все время ругать работу, то часто бывает, что дети вообще не хотят работать. Им кажется, что работа – это большая проблема, где только денежки зарабатываешь, чтобы купить детям игрушки. А так мама устает, папа устает, начальник ругается, и вообще у них тогда отторжение от работы. Так. Нам, взрослым, тоже важно понимать, что мы говорим дома. Вот. Это вторая рабочая схема.
И третья, есть ли она?
И третья, да, есть профессиональные карьерные консультанты, которые помогают не только посмотреть, какие у человека способности, профессиональные интересы и компетенции, но и в чем нуждается рынок, потому что иногда мы даже не представляем, какие появляются новые профессии и какие отрасли рынка сейчас особенно нуждаются в специалистах. И видя возможности, которые открывает рынок труда, человек может принять решение о переподготовке, например, или о том, чтобы пойти постажироваться где-то, в какой-то определенной профессии, или попробовать себя там ассистентом, чтобы вообще почувствовать, твое, не твое, как двигаться дальше. Потому что сейчас время новых профессий и новых видов деятельности.
Но, Яна Владимировна, насколько я понимаю, есть еще такая проблема, которую как раз сервис Superjob поднимал, что шестая часть россиян трудоспособного возраста сталкивалась с давлением родных при выборе того или иного варианта развития своей карьеры. Что имеется в виду? В смысле, предлагают повышение, но с большим графиком, большими деньгами, а при этом говорят, а как же семья, что-то подобное?
Я думаю, что тут может быть много, тут может быть много проявлений. Ну, во-первых, чаще всего как раз наоборот родственники говорят о том, иди, зарабатывай больше денег. И они не столько, может быть, про карьеру в смысле развития беспокоятся, сколько карьеру в смысле статуса и финансового вознаграждения. И иногда действительно оказывают давление родственники на то, чтобы человек занимался нелюбимым делом, но продолжал это делать, чтобы была стабильность.
Как этому чаще противостоять?
За стабильность.
За стабильность, да. Но как этому тогда противостоять? Самое главное, и понять вот разницу, что действительно давят, но это не твое, или давят правильно, потому что дают себе, что называется, волшебный толчок.
Стимул. Такое тоже бывает. Да. Я совершенно согласна с вами. Такое тоже бывает. Я бы сказала, очень важно понимать, насколько это давление подтверждено личной, собственной карьерой родителей. Допустим, про родителей мы скажем. То есть это родители сделали карьеру, они успешны, они не разочарованы своей работе, у них определенный круг общения, они современные, они развиваются. Есть вероятность, что они опираются на реальность. Если же родители не состоялись, и они начинают компенсировать в ребенке, во взрослом человеке, свои мечты, потому что у меня не получилось, должно получиться у тебя. Вот здесь следует дать отпор, здесь сказать, стоп, ребята, это моя жизнь, и, может быть, есть смысл обратиться к HR или к консультанту по карьере, который сейчас во многих компаниях есть, и проконсультироваться, посмотреть, как идет развитие, что нужно сделать, какие компетенции потянуть, какие новые открываются возможности, какие индустрии новые. То есть я считаю, что надо к карьере относиться очень целенаправленно. Ну, как, собственно говоря, к любой управляемой деятельности.
Спасибо.
Нужны знания для того, чтобы делать карьеру, а не только желания.
Благодарю вас, Яна Владимировна. Яна Лейкина была с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваш опыт по построению карьеры. Ну, то есть для вас какая идеальная схема определения с профессией и продвижения по карьерной лестнице? Испытывали ли вы, могли ли вы испытывать когда-то давление родственников? Как с этим справлялись? Или, может быть, только наоборот, под давлением родственников и приняли это решение, и теперь не жалеете? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да, здравствуйте, Данила, Москва.
Да.
Я хотел сказать по поводу, вот, значит, общего образования.
Нет, пожалуйста, по поводу карьеры уже.
А, по поводу карьеры.
Да.
Ну, слушайте, ну, опять-таки, это же сюда тоже идет, это
можно,
образование.
Можно, можно, да, давайте.
Ну, смотрите, мысль такая, да, с точки зрения карьеры, если брать, опять-таки, получается, к ЕГЭ и всему остальному, ЕГЭ – это хорошо, потому что, в принципе, узкопрофильная, то есть для меня ЕГЭ – это что? Это узкопрофильная направленность. Я в свое время помню, у меня, ну, там, товарищи мои, которые младше меня, там, на 5-6 лет, если я столкнулся с ЕГЭ, только у меня русский язык был, да, условно, то у них уже там пошло-пошло-поехало. И у них в школе, я помню, была такая система, что они выбирали, какое направление им хочется, условно говоря. Там они хотят делать упор на математику, физику и так далее, да? Либо там, значит, на другие предметы, они там им не нужны, условно, там русские, литература. А другие наоборот. Вот с точки зрения для профессии, человек уже ребенок, как бы ребенок, да, определился, куда он хочет идти. Так. Это хорошо. Но с точки зрения, ну, как сказать, становления человека, понимаете, все вот это, оно... Как бы сказать-то правильно, я даже не знаю. Знаете, человек, допустим, вот пройдет 2 года, он там, допустим, хотел пойти стать инженером, а ему потом он передумал, и вот и что он будет делать? Ему придется опять перепрофилироваться, опять что-то новое.
Ну, конечно, а там мы всю жизнь учимся, ну, конечно, а как же?
Вот, и можно я все-таки скажу по поводу быстренько, почему именно вот насчет вот старой формы образования тоже.
Давайте, коротко, давайте.
Да, коротко. А, мое мнение таково, раньше, когда мы учились, вот я учился, да, и вы, я думаю, тоже учились.
Да.
В школах со старым образованием, мы не то чтобы, понимаете, там шла речь не о самих знаниях, там шла речь о развитии. Человек развивался, понимаете, всесторонне. То есть ты мог, конечно, и не знать каких-то определенных формул там, или что-то такое, не зубрить их, но у тебя система, сама вот эта система, она тебя... Сказать, ну, как человек развивал, как, да, как вот ребенок. Да,
я поняла, да, спасибо. Я вашу мысль поняла, просто еще хотят люди высказаться. Только одно могу сказать. В любой системе человек развивается. Вопрос как? Кто-то тут говорил, что, значит, так, часть предметов вообще убрать надо, там, и так далее. Только, понимаете, человек хорошо, когда человек всесторонне развит. Вот всесторонне. Но вопрос еще выбора профессии. Всем ли людям посчастливилось понимать к 15-16 годам, какие им предметы понадобятся и кем они хотят стать? Некоторые люди в 35 лет не знают, кем они хотят стать. В этом проблема. История, когда говорят, что хорошо бы смотреть, ну, например, на родственников, если они чего-то достигли, если они там развиваются и так далее. Не совсем с этим могу быть согласна. Банальный пример. Например, мама-домохозяйка всю жизнь. Она всю жизнь посвятила себя тому, чтобы ухаживать за своими, растить своих детей. И когда она высказывает свое мнение, что вот ты там сыночек или ты дочурка, вот хорошо бы, чтобы ты пошел туда... Ей может от подростков пубертатных, знаете, что прилететь? А ты что в жизни достигла, чтобы мне указывать, что делать? Поэтому вот, вот это вот, понимаете, здесь вот так, такую грань... То есть понятно, что это безобразие абсолютно, если дети так кидают своим родителям. А, вот, поэтому, скорее всего, они так говорят, потому что им самим страшно, они не могут сами определиться и взять ответственность за свою жизнь, и при этом перекладывают на маму, которая всю жизнь посвятила им. Вот, но как выбрать, вот самое главное, как, а, и действительно, это же все там из единого госэкзамена тоже выходит, что ты к 17 годам должен понимать, какие тебе нужны предметы, потому что туда ты хочешь поступить, а если вот, ну, не сложится потом, или хочешь быть дизайнером, а мама с папой говорят, у нас, ну, например, не знаю, юридическая династия, вот иди туда, вот иди туда, Говорит, да я не хочу. Говорит, ну ты сдай, а потом будь кем хочешь. И вот человек мучается потом 6 лет, и ему не нужна эта 100 лет юриспруденция. Так, нашему поколению было проще, мы стали теми, на кого учились, говорит Елена. Ну, не все, Елена, я вас умоляю. Понимаете, вот когда вы говорите, было проще, но проще просто жизнь по инструкции, правильно? Всем бы хорошо, если всем дана какая-то инструкция к жизни, правда? Потому что, ну, самим-то сложно определяться. А когда инструкции нет. А сейчас, насколько я понимаю, есть другая проблема, когда дети говорят, а я вообще не хочу работать. Я вот буду блогером, и миллион на меня повалится. А миллион-то не валится так. Все равно работать надо. Даже блогер работать надо. В любой профессии все равно нужно, ну, набираться опытом, что-то изучать и так далее. Он говорит, а я вот буду распаковками заниматься. Но ты должен еще контент придумать тогда. То есть ты должен как-то креативно мыслить. Ты еще должен понимать, как зарабатывать. Вот в чем дело. Была уверенность в будущем, вера в государство, говорит Елена. Ну, опять же, ну, было, сейчас по-другому, хорошо. А не у всех была вера в государство, понимаете? А кто-то, наоборот, только в 90-е годы раскрылся, ну, правда. А сейчас что значит? То есть вы, когда говорите, что нет уверенности в... Ну, у вас была, просто была инструкция дана. Вы поверили этой инструкции, и вы пошли по этой инструкции. Теперь вы говорите, что была вера в государство. У меня, например, тоже сейчас есть вера в государство. Но мне никто инструкции по жизни не давал, понимаете? Вот так оно сложилось. 7373-94... И вообще никто никаких гарантий не дает. Ой, не туда. Здрасте. Алло, слушаю вас.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста, коротко.
Я на своих детей тоже оказываю давление, чтобы шли в университет, учились. Вот старший сын поступил, сейчас уже работает.
Так.
Вот, ни в коем случае. Потому что это единственная возможность высшее образование получить теплое место, чтобы ни в коем случае никакие рабочие специальности. Это ужасно.
Почему ни в коем случае?
Да потому что это все фантазия, по сути, зарплата. Все
фантазия? Что-то. Я вас умоляю. Сейчас найти опытного сантехника, который сделает мокрую зону в доме в частном. Вы знаете, каких денег это стоит сейчас? И каких денег просят эти люди? И так, чтобы потом не текло отовсюду. А найти опытного проектировщика? А офисных работников пруд-пруди, понимаете? В одном вузе 5 журфаков запустили. 5 журфаков! Куда эти все люди пойдут? Расскажите, пожалуйста. А экономисты и юристы все. Я часами готова об этом говорить. Сейчас, правда, уже другая тема у нас с вами. Но вот, понимаете, хорошо, вот вы говорите, не дай бог. А не дай бог у вас дома засорило канализацию. Куда вы пойдете? На Яндекс.Услуги вы пойдете. Будете вызывать мужчину на час. Потому что в вузе, скорее всего, вам не расскажут об этом. И вы готовы будете любые деньги отдать этому человеку, понимаете? Вот и все. Поэтому все профессии важны, все профессии нужны. Настаиваю на этом. Главное, чтобы каждый со своим определился, вот прям в точку попал, чтобы хорошо ему было в этой профессии, и деньги он здесь получал. Мне кажется, это идеальная схема.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Смотрите, «Оскар» вручили, много кто интересных получил, насколько я понимаю, там за «Оппенгеймера» очень много получили, и главный актер получил, и режиссер тоже получил, и, в общем, много всего. Но я заострю ваше внимание на пост Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сказал, что «Оскаров» раздают. Несколько слов о нашем кино. Оно стало гораздо более качественным, чем было еще 10-15 лет назад. Многое поменялось. Нормальный сценарий, приличные диалоги, режиссеры. Нравится. Тем не менее, надо идти вперед, снимать о войне. Я понимаю, что есть боязнь фальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно, но снимать надо, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Александр Шпагин с нами, киновед и историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если отталкиваться именно от «Оскара», каким-то образом «Оскар» сейчас влияет на киномоду, например, в нашей стране или нет?
В какой-то степени влияет, но к сожалению, потому что сейчас американское кино как раз испытывает, по-моему, достаточно серьезный кризис, в том числе он будет все больше и больше, потому что вводится тот же самый кодекс Хейса, который запрещал все на свете, да, 30-е и 40-е годы, там юбка должна была быть там до определенных сантиметров и так далее. То есть, соответственно, вся вообще сексуальная жизнь человека просто практически запрещалась и заменялась каким-то жалким флиртом на экране. И так далее, и так далее. это приводило к отсутствию художественности на экране. То же самое сейчас вводится тот же отчасти кодекс Хейс, только либеральный. Из-за этого кино ухудшается, сериалы ухудшаются, американские, которые были совершенно замечательными в этой годы. Но шлейф просмотра, такой хипстерский, я бы сказал, шлейф мифа, что американское кино самое лучшее на свете, еще остается, но происходит такая медленная миграция леммингов, да, со скоростью ленивца, с американской лианой, таких лиан на наши кущи. И действительно, у нас огромный подъем в коммерческом фотографии, в фестивальном-то упадок, да еще какой. А в невероятный какой-то подъем, и даже фильмы, ну, видимо, запущены еще раньше по гламурным сценариям, плохим. А в 2010-е годы у нас кино было исключительно гламурным. Спорная эпоха была.
А «Тяжелой жизни» эскортниц снимали, больше
ничего. Да, то есть даже они... вот эти вот фильмы, слабые фильмы по гламурному сценарию, актеры играют намного сильнее, и по-новому играют, и диалоги гораздо лучше становятся. Но удачи очень много.
Удачи много. Но вот интересно, Дмитрий Анатольевич Медведев пытается в тренды. Говорит, надо снимать кино о войне. Страшно, конечно, главное не опошлить, но надо снимать. Вот когда пытаются в современности переосмыслить какие-то сюжеты Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, не кажется ли вам, что все-таки самые лучшие фильмы о Великой Отечественной, например, сняты теми людьми, которые участвовали, были ветеранами Великой Отечественной войны? То есть вот в советское
еще
время было снято.
Вопрос, пожалуйста, вы исчезли у меня, к сожалению.
Да, смотрите, Дмитрий Анатольевич Медведев пытается в тренды и говорит, что надо кино снимать о войне, хотя страшно, чтобы кич не получился, но, в общем, надо стараться. Но когда снимают в современности кино о Великой Отечественной войне, не кажется ли вам, что все-таки это действительно кич, потому что лучшие фильмы о войне сняты теми людьми, которые в ней непосредственно участие принимали?
Я согласен, что, конечно, снимать кино о войне надо. Согласен полностью с вами, что то, что снимается, это кич, позорный кич. И это просто кино вручее, фальшивое. И мне его просто смотреть стыдно в большинстве своем, за редчайшим исключением. Ну вот, допустим, появился 3 года назад хороший фильм «Сторожевый» по сценарию Райской «Мария, спасти Москву». Вот это серьезная, точная, умная картина. Неоднозначно. Но что касается того, что обязательно ветеранами, да нет, конечно, потому что уже и в 60-е годы очень много прекрасных фильмов о войне, снятых не ветеранами. И даже вспомним тот же там «Лице журавли» или «Судьба человека» или «Иваново детство». Это снятые не ветеранами, ни в коем случае, а то и людьми, совершенно не нюхавшими порох, как Тарковский. И у нас был отличный, мощный прорыв в конце 90-х годов по поводу кинематографа о войне. На кинематографе о войне прорыв. Это «Кукушка», это «Свои», это потом «Штрафбат» в 2000-е, «Франц плюс Полина», «Человек войны». В общем, все развивалось в сторону правды и трагедии показываемого, и пацифистского, так сказать, дискурса во всем этом. А потом, да, пришел патриотический дискурс, и уже такие сценарии, конечно, не могли запускаться в производство, и вместо них пошли компьютерные игры и совершеннейшее вранье на экране, только такое цветастое, эффектное, но в лучшем случае мы здесь имеем Т-34 какой-нибудь, который хотя бы смотреть можно, хотя, конечно, по коллизии, по происходящему он
Александр Владимирович,
нелеп.
А что касается событий, вот многие прочли пост Дмитрия Анатольевича Медведева как призыв снимать о текущих событиях. С вашей точки зрения, вот как это, насколько это сложно, чтобы не получился кич, лубок, а чтобы это было как бы вот правдоподобно, правдиво, как бы резко и так далее? Как надо?
Теперь уже после появления очень серьезного фильма «2022», по поводу СВО, это теперь я уже отчасти спокоен. Только нужно делать более сложными и неоднозначными образы врагов, чтобы они не напоминали персонажей из боевых киносборников начала 40-х годов, глупых и мерзопакостных фашистов. До этого украинцы только так у нас показывали в этих фильмах, даже если эти фильмы были сняты так художественно и выразительно, как, например, фильм «Свидетель». Но конструкция была крайне однозначная. И она, что-то в ней было, конечно, конечно, такое нехорошее. А вот 2022 – это уже, конечно, большой шаг вперед, потому что здесь уже сложность войны показана. И снято, конечно, замечательно совершенно. То есть как будто, я не знаю, Сальвадор Стоун я смотрел, вот, или «Взвод». Угу. Вот что-то вот такое. Вот. И если появляются такие картины, жаль, что она не очень раскручена, потому что вообще проект-то мощный. Это вот трехчасовая мощная такая фреска по поводу войны и даже чем-то мне «Иди и смотри» напоминающая чем-то. Вот, но больше Стоуна. И если появляется такое, то, ну, в общем, я сейчас тоже с надеждой смотрю в будущее, значит, должны будут появляться серьезные картины о войне, потому что после 2022 уже снимать так, как была снята, например, какая-нибудь «Ополченочка», ну, грубый плакат был такой на тему войны, он появился там 4 года назад, еще война, собственно, не началась, но это о войне в Донбассе. Но это было настолько грубо и примитивно сделано, что, конечно, это не имело никакого успеха, потому что это уж слишком.
Понятно.
Вот у меня полное ощущение, что таких картин уже не будет после 2022, потому что это очень тоже серьезный шаг вперед.
Спасибо, Александр Владимирович. Александр Шпагин был с нами, киновед и историк кино. Сейчас информационный выпуск будет, и мы с вами продолжим.